Добрый вечер. Сегодня у нас будет занятие не из цикла изучения Торы, а будет внесено некоторые изменения. Значит, штука вот в чем, что когда рассказывалось предыдущее занятие, шло оно, то там возник один вопрос, одна проблема, которая требует разъяснения. И так вышло, что вот из того, из этой проблемы вышло вот это целое занятие сейчас, которое к изучению Торы отношения не имеет, но оно связано с тем, что происходит сейчас в еврейском народе, особенно в Израиле. И я, как всегда, колебался, вступать в сражение в этот раз или нет. И в этот раз больше всего не хотелось. Хотелось избежать этого разговора. Но потом все-таки склонился к тому, что вынужден сказать. Так вот, сейчас мы начнем это занятие. Одну секунду. И оттолкнемся от того материала, который был в тот раз. Приводилась история, типа Мидраш, о разговоре между ангелами и Творцом. Там говорилось следующее, что когда ангелы увидели Адама Харишон, первого человека, то он на них произвел как большое впечатление. И Зоэр говорит следующее. «Микол хамалохим эльёним, все малохим верхнего мира, шифху эсхакодыш боруху, дали хвалу Творцу, когда они видели вот этот образ человека, который тот сделал, и омру, и сказали, человек, он почти как Элоким». Значит, вот от этого куска Зоэр мы сейчас оттолкнемся и перейдем к тому, что происходит сейчас в Израиле. Значит, Зоэр говорит, что Адам, он почти, с точки зрения Малохим, ангелов, почти как Луким, как Творец. Здесь вот выражена крайняя форма, так сказать, величия, которая может быть в сравнении с Всевышним. И восприятие этого, оно может быть как эмоциональным, так и интеллектуальным. Вот мы сейчас пойдем по второму пути. Что означает, так сказать, величие в сравнении с Луким? Отчасти, про это уже шла речь на прошлом занятии, но сейчас, так сказать, мы эту идею разовьем. В чем состоит величие человека? По системе людской, по шкале, которая существует в этом мире. Человек, который отказывает значимое влияние на события, он считается великим. У него должно быть имя, он создал имя себе. И фактор, который может создать имя, один из факторов, это талант человека в той или иной сфере. Дальше имя может пережить человека, то есть, а может уйти вместе с ним. В следующем поколении уже не будут особо помнить. Или нет, оно может, так сказать, быть в веках и остаться. Вот такой человек считается тем более великим. Это человеческая шкала. Критерий, который предлагает здесь Зоэр, Тойра, он иной. Речь идет, совсем не идет о значимости человека. Абсолютно нет. Он сравнивается с Луким, со Всевышним. Почему сравнивается именно с этим именем? Всевышнего много имен. Что-то этого имени, как отмечалось на прошлом занятии, разбиралось подробно, с гематриями, с буквами. Есть два аспекта. Первый аспект – это аспект выявления внутреннего, вывод внутреннего наружу. Как бы внутри стоит имя Ашем, Юд-Кей, Вов-Кей. И имя Элоким как оболочка, что ли, его. Этот выход внутреннего наружу. Через имя Луким Кедуша, Творец, выходит наружу. Творение. Создал творение с этим именем Луким и функционирует тоже при помощи этого имени. Если перейти на человека, то значит, у человека есть тоже выход внутреннего наружу. Это нешама, это внутреннее в нем, как бы имеют кейв в кей. И оболочка, ну, в частности, скажем, гуф, тело. Так вот, тот, у кого внутренний его аспект, а именно нешама, проявляется его действие, тот и велик. Чем речь идет не просто о душе человека. Вот у человека есть, у каждого животное душа. Она, безусловно, проявляется. Тут большого мастерства не нужно, чтобы ее вывести наружу. Она и так наружу выходит. Но речь идет о величии, когда мы не говорим уже о животной душе человека, а речь идет о человеческой душе человека. Либо это высокая часть нефеш, либо это уже рух или нешама. Вывод вот этой части высокой наружу – это и есть признак величия согласно Торе. Второй аспект, второй признак величия Нелуким – это в том, что это собирательное имя. Душа человека, она как раз и отличается от тела тем, что она вот имеет в себе эту концепцию объединения, собирания в единое. В этом разница души и тела. Тело – это представитель материального мира, и там раздробленность. Тело, оно, значит, вот такое свойство у него есть. И мы видим, что первый аспект и второй, вывод внутреннего наружу и концепция объединения, они связаны, все замешано как бы на душе, на нешаме. И раз так, то и в человеческом проявлении величия тоже эти два аспекта должны быть связаны, это обязательно, неминуемо. Что это означает? Вывод внутреннего наружу так, что наружу господствует объединение, соединение, а не разброд, не разъединение. Так эти два аспекта соединяются вместе. Не просто выход внутреннего наружу, а такой, при котором внешнее действие представляет собой соединение, объединение частей, а не разъединение. Когда эти две части соединены вместе, тогда это уже... Согласно Торе, вот тому, что здесь Зоар учит, это есть величие. По шкале уже духовной, не человеческой. Вот у этого проявления души, когда она проявляется через тело вот таким именно образом, она объединяет в себя разные части системы, есть два аспекта. Первый аспект – это совершаются действия, которые соединяют людей. Это зависит от ситуации, в разных ситуациях действуют по-разному. Но это действия, которые приводят к объединению. Это один аспект. И второй аспект состоит в притяжении к себе. То есть, когда человек совершает действие, он действует от себя, как бы его душа, она участвует в этом действии. Он не робот. И если его душа вот носит этот свойство соединять, объединять, то это будет происходить взаимоотношение этого человека, этой души, с другим человеком. И она будет тянуть к себе того, как магнит. Зоар говорит о том, что души праведников имеют рех тойф, запах хороший. Именно души цадиким, нешамот цадиким. А нешама, она в физическом мире не имеет запаха. Не в физическом мире. Мир человека не описывается только физическим миром. Он больше. Вот в том нефизическом мире, который тоже существует, он не менее реален. Он суть реальности. Вот есть этот рейх, тойфет, нешамат, цадиким. Хороший запах, приятный запах от души человека. И вот он притягивает. Это то соединение, которое вот этот человек... привносит в мир, соединяет же на внутреннем, что ли, уровне. Что-то вот подражание Творцу в том аспекте, как он здесь представлен в Зоар. Дальше у вот этого качества соединения есть свое ограничение. Гемара говорит о том, что в создании мира участвовало имя Шакай, Шин Далет Юд, имя Всевышнего, и оно расписывается как Шин, а потом Далет Юд. Шин – это три буквы ВАВ, как бы сходящиеся в одной точке. Это концепция управления миром, Хесед, Дин, Рахамим. Три главных канала, по которым идет управление миром, в которые включаются все остальные медот Творца, сюда входят. Что они проявляются либо тем, либо другим способом, одним из этих трех. А дальше стоит вот это слово «дай», что означает «достаточно». Это ограничение на те кайхот, которые Творец использовал при сотворении мира. Имя Шакай несет в себе ограничение. Это ограничение оно накладывается абсолютно на все. В частности, на это свойство объединять людей. Тогда человек, если он хочет действительно подражать Творцу, он должен это учитывать. Он не может объединять все, что попадется под руку. Все, что ему хочется объединить. Должно быть ограничение. Если ты привносишь в систему элемент чужеродный, система начнет барахлить, она все равно выкинет этого человека. Но при этом сама сойдет, это будет проявлять сбои. Значит, теперь дальше. Это имя Луким проявляется вот таким образом, каким, о котором мы говорили, в том случае, если оно соединено с именем Ашем. Если оно отходит от него, как Эйц Хадат отходит от Эйц Хаим, дерево познания, дерево жизни, тогда наступает уже другое. Имя Луким не будет проявляться в том виде, о котором мы говорили раньше, в той форме, о которой шла речь раньше. Ну, в частности, мы знаем термин «Элухим Ахирим» – «боги другие». Там тоже используется это имя Луким. Но уже со стороны Ситрахры. Там нет места объединения, там это раздробленность. Гуф, на самом деле, он произошел от имени, как говорит Рамхаль, имени Луким. Просто это имя, оно было оторвано от момента, от своего внутреннего содержания, от имени Йод-Кей-Вов-Кей, от которого произошла Нешама. Но эта раздробленность, она тоже может появиться от имени Луким. Просто вопрос в том, в каком, что ли, ракурсе это имя берется, насколько оно связано с именем. Так вот, если это имя оторвано, и в человеке, если это имя оторвано, имя Луким, то на уровне уже человека будет проявляться дисбаланс. И тогда этот дисбаланс, он приведет к другому проявлению нешамы. Она же не будет приступать как созидательное начало, а наоборот, появится элемент разрушения, и чем больше дисбаланс, тем больше разрушения, тем больше конфликт, который человек будет привносить в этот мир. Это вот две группы людей. Первая группа, у которой нешама проявляется тем образом, что она соединяет части, а вторая группа людей, наоборот, которые соединяют. Есть третья группа людей, самая многочисленная. Когда нет вот такого яркого проявления нешамы, что они привносят в мир, вот об этом сейчас и пойдет речь. Как действует вот в этом плане созидание, разрушение, это третья группа людей. Тот, у кого нет своего яркого проявления, он... Такой человек обычно подхватывает то, что летает в воздухе. И выражает уже, может быть, так сказать, ярким образом. Он находит как бы соединение то, что у него лежит внутри, с тем, что летает в воздухе, и это уже проявляется в нем. Вот так он действует. Что летает в воздухе, в том мире, в котором мы живем? Мир конфликтный, мир очень-очень жесткий. И вот это, так, сейчас идет помеха, я не могу сосредоточиться, что это помеха. Что это жесткость и конфликт с этого мира определяет линию поведения людей. Ну, можно сказать, что вот эта конфликтность, она существовала всегда. Никогда не был мир гармоничным, после того, как Адам вылетел из Ган-Эйдена. Всегда был дисбаланс, была, так сказать, дисгармония. Но в каждой эпоху была своя особенность. Наша эпоха отличается от всего остального, всех времен, тем, что у нас как бы имеет место духовное падение, проявленное в большой степени. Нам кажется, что мы же стоим на границе, дальше падать некуда вниз в плане духовном. Может быть, и есть, кто знает. По крайней мере, вот эта бездуховность, которая владеет миром сейчас, ее никогда раньше в такой степени не было. Раньше были как бы духовные искажения, духовные искривления. Сейчас они тоже есть, но все это замешано на бездуховности, вот эта особенность. И она, так сказать, отражается в конфликтности, в том, какого типа конфликта мы, через какого типа конфликта мы проходим. Мы сейчас в этот, так сказать, раздел вдаваться не будем, это целое исследование. И не в этом сейчас суть. Мы затронем как бы один аспект вот этой конфликтности, имя которому стремление к справедливости. И в том смысле, что стремление к справедливости не вообще говоря, а вот чтобы она была прямо сейчас. Если уж не сегодня, то по крайней мере через неделю. Добиться справедливости. Это стремление к справедливости у еврейского народа проявляется ярко, и это свойство очень острое. Откуда вот эта острота? Первая причина. Первая причина кроется в истории народа. Народ, который постоянно, на протяжении сотен лет, испытывал на себе несправедливость, ущемление, ограничение, неравенство, мягко говоря, а не просто философское, теоретическое, интеллектуальное неравенство, а это в реальной жизни, вплоть до погромов, уничтожения. Вот такой народ, он уже как бы с молоком матери получил вот это обостренное чувство справедливости, понять которого вне справедливости. И вот это легко понимаемо. Но это фактор внешний, он важный, но внешний, он не описывает на самом деле суть вот этого стремления еврейского к справедливости. Сказано, что Ашем Эход, Ашем Един, Ам Эход, Гой Эход Боорец, народ один на земле, Эрец Исраэль единственная земля в мире. Это концепция единства, это уже не внешнее, это не что воспитано как с молоком матери, это свойство нашамы. И там, где есть вот это единство, там должна быть гармония. И гармония не внешняя, а та, которая создана внутренним началом. Ашем эход, Ам эход, нашама. И вот чтобы увидеть это единство, эту гармонию во внешнем, надо посмотреть изнутри. И не имея взгляд изнутри, а именно взгляд Торы, никогда не поймешь вот этой гармонии. А там, где эта связь нарушена, нет этого взгляда изнутри, там наступает уже отрыв от этой гармонии. Наступает смещение акцентов этого начала. А потом это смещение акцентов, оно уже перерастает в смещение понятий, не просто акцента, а понятия, и замена правильных понятий на неправильные понятия. Идеи становятся ложными. Вот идея гармонии, она подменяется другим. Она подменяется концепцией справедливости. Что такое гармония? Гармония – это вот у каждого элемента в системе есть свое место и нет конфликта. Есть разные элементы в системе, один больше, другой меньше. У каждого своя роль. В системе нужен и человек, и корова. В системе нужен еврей, нужен нееврей. У каждого свое место, и в идеале, если есть гармония, то нет конфликта. Нет ущемления одного другим. Наоборот, каждый имеет свое достоинство, свойственное его месту в этом мире. Справедливость. Очень похоже. Я не должен быть ущемлен. Другой тоже не должен быть ущемлен. Нельзя, чтобы один жил за счет другого и ущемлял его. Не должно быть конфликта. Все должны быть равны. У всех одинаковые права. В этом разница. Есть общее отсутствие конфликта, извиняюсь, отсутствие ущемленности. Но есть разница, принципиальная разница. В первой концепции гармонии нет места равенству, у каждого свое. А вторая концепция справедливости, она базируется на равенстве. И то, что человек уехал из той страны, которая несла это равенство по всему миру, и там, где идея эта обанкротилась полностью, и он уже, ему прийти туда эти слова о равенстве и братстве, тем не менее, его подсознание, этот вирус равенства, сидит очень прочно. И он входит в сознание просто в другой форме. А там, где вот есть это стремление к равенству, к справедливости, там будет конфликт. Там, где гармония, там нет конфликта. Гармония – антипод конфликтности. Справедливость – это и конфликт. Это две вещи, которые идут вместе. Несколько примеров из нашей действительности. Значит, религиозные люди, они живут за счет других. Почему мы их должны кормить? Они живут на наши средства. Это вот один из примеров. Ну, религиозный человек может сказать, послушайте, ну а как быть с историками, с археологами, с поэтами? Они тоже не создают материальных ценностей. Вы тоже им платите деньги, покупая их книги или там, ну, снабжая государство, их субсидирует как-то. И нельзя сказать, что они создают, вот эти люди, которые за счет истории, археологии или пишут стихи, что они приносят в духовный мир больше, чем люди, изучающие Тору. С точки зрения Торы совсем наоборот. Речь не идет о том, что уничтожить археологов, поэтов или историков и взять это из мира. Каждое свое, так сказать, место под солнцем. Но изучение Торы определенно занимает не меньшее место, чем эти науки. На поэзии не выживешь, на Торе мы живем уже много сотен лет. Второе. Пример. Почему религиозные должны быть освобождены от армии? Это несправедливо. Это действительно несправедливо. Что, в смысле, что нет равенства. Это вот тот вирус, который приходит к людям, хотя они думают, что они уже освободились от концепции равенства. И дать им волю, если бы они жили в то время, когда народ вышел из пустыни, они бы взяли и стащили Моше Рабейну с горы и поставили бы его войско, пусть сражается. Но история учит, вот Тора учит, что у каждого свое место. Третий пример. Левые выступают за то, чтобы вот эти заградительные заборы между арабами и евреями были уничтожены, чтобы их не строили. Действительно, все должны быть равны. А как же тогда, если не будет этого забора, то те начнут стрелять евреев. Значит, надо их перевоспитать, относиться к ним по-человечески. Я не знаю, что они еще там говорят. Эти сумасшедшие люди левые. Но это тоже концепция равенства. Дальше этот лист можно продолжать. Не хватит чернил в чернильнице. Но, значит, суть в том, что вот есть это стремление к справедливости, которое привносит раздор, конфликт в общую систему. Оно имеет место в нашей жизни. Это фактор очень важный. Вот те хотя бы три примера, про которые шла речь уже, армия, там, субсидии, заборы, я коснулся как бы их так слегка. Это сложная вещь на самом деле, требует разъяснения, обдумывания, пояснений, но не в этом сейчас суть, поэтому я в это входить не буду. Это сложные вопросы все на самом деле. Нам не надо сейчас разбираться в деталях. Мы говорим про саму концепцию справедливости. Так вот, отстаивание справедливости, а евреи те, которые, для которых идея, значит, важна, она воспринимается ими остро. Это не от воспитания идет, а вот от того устройства, как они сделаны. И на это еще накладывается исторический опыт. Вот это стремление к справедливости приводит к большому конфликту, к острому конфликту. Это тот конфликт, которому плоды которого – это ненависть, сина. Это та вещь, ненависть среди евреев, та, которая не просто губить, не просто отравляет существование. Это ладно еще, мир, так сказать, настоящий, нет, это не Ган Эйден, мы живем в отравленном мире. Ведь это важный фактор. Мы живем здесь, на этой земле, хотим радоваться земле, на этой земле живем, в Израиле. И вот ненависть это. Это уничтожение радости, уничтожение легкости, загрязнение атмосферы. стоять на перекрестке Бар-Илан и Шмухан-Али во время трафика. Но это ладно, это такой мир. Но штука в том, что это сейчас, вот эта ненависть среди евреев, она губительна. Она губит народ, это опасность для жизни. Вот с этим уже нельзя, так сказать, ну ладно, пусть так будет. Что же делать? Речь идет о выживании своем, детей и внуков. Известно из истории, что Синат Хинам, ненависть причинная, были разрушением храма второго. Но надо сказать, что помимо этой причины, там были целый ряд других причин. Нельзя говорить, что сделалось его только вот к этой ненависти беспричинной. Но это был один из самых важных факторов в то время. Можно ли сказать, что вот это действительно причина того, что Хас ушел, и мы, может быть, так сильно пострадать, уничтожены? Так нельзя сказать. Значит, есть разница между ненавистью как причиной и ненавистью как фактором. Что на самом деле является как причиной опасности, вот что порождает на самом деле опасность, которая у нас сейчас, которая для нас сейчас существует в этом мире. Это трудный очень вопрос, это скрытый вопрос. Установить действительно истинную причину, одну, вторую, третью. Может быть, ненависть одна из них, может, нет. Но то, что вот ненависть есть фактор, это точно, это наверняка. Фактор губительный. Тот факт, что духовное пространство, пропитано ненавистью, оно, этот факт, он снимает ту защиту, которая существует над этой землей. В этом вся проблема. Вот я сейчас повторю. Ненависть не просто, это не то, что причина трагедии, которая может свершиться, может, не будет, надеюсь, очень. Но это фактор, который снимает с нас защиту, которая необходима. Почему необходима защита именно сейчас, про это речь пойдет потом. Но сейчас пока поговорим про сам фактор этой защиты и что ненависть снимает эту защиту. Значит, нам нужна защита. И защищаться надо всеми возможными средствами, всеми возможными способами. Когда мы имеем дело с конфликтом, с конфликтным миром, там идет подавление и выступает сила, которая подавляет других. Вот это, так сказать, природа конфликтов. И на это надо как-то реагировать. Безразличие в данном случае недопустимо. На тебя идет сила, или идет на других сила. Должна быть какая-то обратная реакция. И какой она должна быть? Как реагировать на проявление духовного насилия, физического насилия, которых полно сейчас, выселение людей из тех мест, где они живут, другие проявления насилия. Как на это реагировать? Значит, прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, надо сначала понять, что стоит за вот этой силой, которая насилует. Откуда она? И пока не будет это правильное соотношение между мною и этой силой, вопрос о том, что я должен делать, не получит ответа правильного. Ответы будут какие-то или их не будет, но это как бы уход от правильного решения. Сначала надо понять, а что же на самом деле происходит, а потом уже задаваться вопросом, а что делать. Так вот сейчас мы подумаем, что происходит вот это соотношение сил, которые сейчас есть на этой земле. Первое, надо начать с самой земли. Земля необычная. Она отличается от всех других земель тем, что... Вот я приведу посуд просто из Хумаш, который про это говорит. «Ламан ирибу эмихэм, имейбнехэм, алхадама, ашер нишба ашэм, лавусэйхэм, лосэйслэхэм, кеймехашумаем алхорец». Это пасук из Деворим, Хумаш Деворим, где говорится, что чтобы увеличились ваши дни на этой земле, которую Ашем клял с вашим отцам, вот проклялись ваши дни здесь. И дальше в конце говорится кеймехашумаем алхорец. Шамаем, небо, небеса, поставлены над эрец, над землей. Это особенность этой земли. она есть продолжение неба. Америка, Россия, Китай, Индия. Акодыш Борох создал всю землю. Те земли он тоже создал, они тоже прекрасны, там тоже есть на что посмотреть. Но эта земля отличается от тех, что здесь есть, она является продолжением земли, она небесная. Это отличие. Здесь своя красота, которой нет в других землях. Это так сделано. Это не как бы плод воображения, это реальность. Так вот, если человек живет на этой земле и отвечает этой концепции избранности этой земли, именно он связан с этим внутренним параметром, с духовностью этой земли, тогда он действительно живет на своей земле, так как это задумано. Если он не отвечает этому, не видит духовность этой земли, по простой причине он сам оторван внутренней от духовности. Он давно порвал с Тойрой. У него другие интересы в этом мире. Он меньше всего заботится о своей душе. Я не говорю про животную душу. О ней как раз заботится. Тогда вот у такого человека, хоть он живет как бы на своей земле, но он уже не может сказать, что это земля его. Он имеет с ней как бы контакт. Потому что она, вот эта земля, она проявляется на всех уровнях. На уровне животной души тоже она проявляется. И на материальном уровне она проявляется. Это как бы организм, который имеет разные манифестации. И каждый человек вот чувствительно находит отпуск в этой земле тоже. Он считает эту землю своей. На самом деле это не, он не живет на ней так, чтобы он вправе был сказать, да, это моя земля. Это как родитель живет с ребенком своим, предположим, и он рассматривает только на уровне, как бы, что тебе поесть, что тебе, так, где тебе поспать. И все. Если он сводит к этому своего ребенка, иначе это его, как бы, по большому счету, он имеет право говорить, что это мой ребенок. А кто тогда он на этой земле, если он не имеет права на самом деле на ней жить? Потому как это. Откуда это право? Оно не из пальца высунуто, то право, которое предъявлено к человеку этой самой землей. И закон это описан в Торе. Так если он не удовлетворяет этому закону, тем самым не имеет права, кто он тогда на этой земле, когда он на ней пребывает? Ответ такой. Он оккупант. Он оккупировал эту землю. И вот та власть, которая сейчас существует на Эрец-Исраэл, в этом государстве, это власть оккупантов. Человек, который говорит, это земля моя, я имею на нее свои права, он несколько заблуждается. Это действительно земля его. Но вот вторая часть, что я имею на нее свои права, она уже под вопросом, что она оккупирована. И в такой ситуации ты не выживешь, я имею свои права, и пойдешь вперед с ножом на танк. И не надо думать, что вот все дело во власти, в правительстве. Кто выбрал это правительство? Не народ ли? Выборы ли всенародные были? Честные выборы. А место, так, масса информации, средства информации обрабатывали умы людей. А это что, не народ, средства массовой информации, СМИ это не народ? Что, они издалека приехали, что ли? Американцы они, что ли? Те же самые евреи, тот же самый народ. Правительство есть производство народа. В нашей стране, по крайней мере. Производное от народа. Народ оккупировал землю. Вот что получается. Я не скажу, Хасу, что он весь народ, что нет среди еврейского народа людей, которые действительно связаны с этой землей по критериям, по которым эта земля предъявляет к ним. Есть такие люди, ни один, ни два, ни сто, ни тысяча, а больше. Но это не те люди, которые заказывают сейчас музыку. Эта группа немногочисленна по сравнению с остальными. И тот факт, что значит, вопрос был о том, а что же делать, когда имеешь дело с силой, которая давит. Прежде чем думать о том, а что же делать, как поступать, надо отдать себе отчет, что ты живешь не как хозяин на этой земле, а как пришелец в стране оккупантов. Авраам Авину так говорил, я пришелец у вас здесь, среди вас. А он был на Израиле. Она называлась Эрец-Канаан. С одной стороны, это наша земля, и мы с ней связаны, она с нами связана. С другой стороны, надо понимать, что ее оккупировали люди, которые имеют силу. И когда ты начинаешь действовать, должен действовать с оглядкой на эту силу. Эти люди, которые оккупировали эту землю, они не хозяева этой земли, конечно, но они хозяйничают на ней. Это надо учитывать. Это вот первая причина. Это правильное объяснение того, что мы живем на оккупированной земле, это надо учитывать. Сейчас будет вторая причина, которая не просто правильная, но уже истинная причина. Есть как бы другой оккупант на этой земле, невидимый. Это клипа Ситры Ахры. Земля Эрец Исраил, имеется в виду не сама физическая просто земля, а вот эта концепция, такая духовная субстанция, что ли, которую мы называем Эрец Исраил, которая включает в себя физический мир тоже. Так вот, это Эрец Исраил в большом, так сказать, высоком смысле. Сейчас, конечно, не такая, которая была во время храма. Ни первого, ни второго. С разрушением храма пришла в мир, на эту землю, тума. И чем дальше, тем больше. Эта клипа Ситры Ахры, тума, которая есть сопутствует, она подавляет кидушу. Она подавляет как бы свойство этой земли быть ею собою. Светлой, чистой, высокой землей, которая есть продолжение неба. Она рвет эту связь земли и неба, минимизирует ее. Она оккупант на этой земле, истинный оккупант. И этот оккупант, он затрагивает уже все слои общества, даже те, которые связаны с этой землей по-настоящему, на глубоком уровне уже. Все равно эта клипа в той или иной степени, она так и проникает, что она объективно существует, от нее практически невозможно избавиться. Этот фактор тоже надо учитывать. Будет ли это правительство власти или другое? Ну, конечно, это правительство лучше, чем предыдущее для земли. Но все равно это правительство оккупантов. Будет Барак или будет другой министр обороны? Конечно, лучше, чтобы не Барак. Но все равно мы не избавимся от этой концепции оккупанта. Кто бы ни сидел в этом кресле, он будет оккупантом. Вот с этим надо считаться. Когда хочешь что-то сделать здесь, надо прежде всего реально оценить обстановку, свои силы и силы врага. Значит, ну теперь же к вопросу, как действовать. Действовать надо с оглядкой, исходя из того, что было сказано. Тот лозунг, что я хозяин на этой земле, я имею права, он ошибочный. Объективная реальность не такова. И если с этим не считаешься, а ведешь себя как хозяин и требуешь, как будто ты хозяин, хорошего из этого не выйдет. Ошибочное понимание, ошибочная ложная позиция, она никогда не даст хороший результат. Сам же и пострадаешь. Дальше теперь мы будем постепенно спускаться в тот мир, в котором мы существуем уже, будем, так сказать, его конкретизировать. Вот случился конкретный поступок, что-то конкретное действие, которое произошло. И оно явно несправедливое. Вот эти оккупанты, они творят то, что им хочется творить. Это несправедливо. Действительно несправедливо. Но как мы выяснили раньше, если человек идет вот за этой несправедливостью, и все, не учитывая ничего другого, эта несправедливость, она только увеличится. Насилие будет порождать насилие. Человек бросил камень в полицейского. На что он рассчитывал? Что будет в ответ? Он проявил акт насилия, пошел на обострение ситуации. Они ответят в два раза больше, как минимум. Они пули применят, как в последний раз случилось, эти пластиковые. Вопрос, что делать? Оставлять это просто так тоже нельзя. Сейчас вопрос сложный. Насилие так и так будет проявляться с их стороны, с стороны оккупантов. Они разрушат дом. Людей лишат, так сказать, крова. И люди окажутся на улице. Насилие так и так будет. Но если бы не было этого камня, дом так и так будет разрушен. Но если бы не было камня, было бы меньше насилия, было бы меньше ненависти. Этого человека, который бросил бы камень, его бы не стукнули, в него бы не стреляли. И речь не идет просто о том, что ему бы было легче. Он знал, на что он шел, в конце концов. Речь не об этом. Вот и эти удары, эти пули, камни, их сопровождает ненависть, обоюдная. Человек бросил камень, В ответ пошло действие, насилие возрастает. Эта ненависть, которая, так сказать, растет в прогрессии от этого поступка, она очень, так сказать, портит нашу общую защиту. А наша общая защита в том, как нас сверху смотрят. Если они видят здесь на земле ненависть, отношение к нашему народу меняется там, наверху. Поэтому те, которые приводят, вот это подбрасывают дрова в огонь и разжигают ненависть, они подрывают основу нашей защиты, нашей жизни здесь, на этой земле. И кто отвечает за это? За сжигание страстей? Оккупанты? К ним мы должны предъявлять претензии. Может быть, лучше на себя посмотреть, кто разжигает ненависть. Разве тот, который бросил камень? Почему он бросил камень? Его так научили. Кто его так научил? Человек, который постарше его. Носит кипу или не носит кипу, это уже другой вопрос. Защитник земли так научил. Борец за справедливость. Это наша земля, ее надо отстаивать. На нас идут оккупанты. Мы имеем право жить на этой земле. Мы должны встать с оружием в руках на защиту этой земли. Оружия нет, встанем с камнем. Что, мы должны подчиняться просто так? Все это очень хорошо, красиво звучит. Это вдохновляет того, который бросит камень. И результат – ненависть среди евреев, которая губительна для народа сейчас. Ничего другого более губительного придумать нельзя. Но это ненависть, потому что подрывает нашу защиту. Эти люди, которые проводят эти идеи, они на самом деле ответственны. Ну, в той степени, в которой они могут быть ответственны, что они, по-видимому, тоже не понимают ситуацию. Наверняка не понимают, иначе они так не действовали. Они видят свои так сказать, перспективы и несут вот эту перспективу, этот взгляд на вещи в мир. И люди, которые своего взгляда не имеют, у них нешама, как мы говорили, не первого, не второго уровня, а третьего, промежуточного, они придут на эти идеи. Что эти идеи очень зажигательны. А в результате чудовищная вещь происходит у нас. Просто чудовищная. Как же все-таки ответить на насилие оккупантов? Сопротивление необходимо. Об этом речи быть не может. Конечно, да. Вопрос в том, в какой форме. Если эта форма такая, которая порождает ненависть, лучше не сопротивляться. Конечно, в этом сопротивлении, даже в том, которое порождает ненависть, есть положительный фактор тоже. Потому что мир не черно-белый, то есть все перемешано. В этот раз оказали сопротивление, в другой раз они же подумают, оккупанты подумают, стоит ли снова так вот ввязываться. Вот осторожнее уже. Это тоже верно. Но это все человеческие как бы весы, человеческая шкала отсчета, что как действует. И тут будут плюсы и минусы. Надо посмотреть сверху, изнутри, что происходит с системой в этот момент. Там, где порождается вот эта этого ненависть. Хотя и какой-то выигрыш там при этом получается тоже. Но, по-видимому, он несоизмеримо, этот выигрыш, меньше, чем тот вред, который это привело. Бросание этого камня. Или события в этом, так сказать, ключе, в этом плане. Что мы подрываем как бы нашу главную защиту этим. Мы не должны быть безразличны, должно быть сопротивление, но так, чтобы оно сверху смотрелось, а чтобы он не разрушал духовное пространство, в котором мы живем. Что ненависть делает с успехом. Дальше могут сказать, ну хорошо, человек сидит в Иерусалиме, его никто не выкидывает из квартиры, пока он может рассуждать, а как быть тем, которые вот пришли, их выселяют. Это вопрос, который он правомерен, как будто бы, и вполне понятен. Я наверняка уже как бы слышу его в воздухе, он висит. Эмоциональный подход к проблеме. И в основе стоит это действие равенства. Нам плохо, ты не можешь рассуждать, потому что тебе хорошо. Это как нам плохо. Ты не в нашей ситуации находишься. Это концепция равенства. Мы как ты как мы. Вот тогда мы можем разговаривать. Есть концепция гармонии. Эта клипа ситра-ахра, она не только в людей Самарии на поселениях. Она в Иерусалиме тоже. Она всюду. И каждый ведет сражение с этим оккупантом, если ведет его, в том месте, в котором он поставлен, то, которое он выбрал себе. Это сражение может быть не менее суровым, чем сражения на территориях. Это не нам мериться. Человека, на каком месте он стоит, на каком уровне он сражается. Оккупанты имеют большую силу. Да, имеют. Но с другой стороны, не эта сила правит Эрец Исраэль. Им кажется, что они правят. Посмотрим на историю. Значит, был захват Эрец Исраэль. Люди, которые устанавливали здесь этот захват, это государство устанавливали, они не были, так сказать, праведниками, у них в голове меньше всего была Тойра. Они установили свой режим здесь. Была, безусловно, сьяда де Шамая, помощь сверху, что это произошло, и нам необходимо это, так сказать, государство, которое защищает нашу жизнь. Я ни в коем случае не говорю, что вот это плохое событие, это очень хорошее событие, захват этой земли оккупантами, который произошел. Очень хорошее, то их мёд. Но были, значит, факторы, которые негативны, их полно. Но что происходило? У них была сила. И они хотели уничтожить религию, религиозный этот сектор на этой земле, чтобы он не был, и сжить его. Они же говорили о том, что это большое чудо, большой низ, что мы можем жить на этой земле под властью этих людей, которые взяли власть. И мы, тем не менее, живем. Но многое же изменилось с тех пор, когда он эти слова сказал. Сейчас этот религиозный сектор, он, так сказать, разросся, вопреки той силе оккупантов, которая хотела его уничтожить. Это самый-самый яркий пример того, что сила внешняя, не она правит Эрец Исраэль. И можно оказывать ей сопротивление, не рождая ненависть, не ввязываясь в эту ненависть, не увеличивая конфликт. Это общий пример. Более частный пример вот последних событий. История в прошлом летом разбиралась, в прошлом году, с этим Эммануэль. Место, где вот со школы, что религиозные люди не хотели посылать своих девочек в школу, где были светские дети. Значит, вот был этот аппарат силы оккупантов, действовал вовсю. Пропаганда, информация в средств массовой информации была чудовищной, события искажались, в газетах нельзя было найти и сотую долю правды. И тем не менее, что произошло? Люди не уступили, они не послали своих детей в те школы. Было сопротивление. Но это не было сопротивление, которое сопровождалось насилием. И что в результате? Кто победил? Сейчас все заглохло уже. Мы не слышим ни о каком конфликте. Нет никакой ненависти в этом месте. А дело дошло до Верховного суда там. Верховный суд постановление сделал. До самого верха, как бы, этих оккупантов. И все равно не по их вышло. Девочки учатся в той школе, где они должны учиться. Были демонстрации, массовые демонстрации, которые объединили людей. Родители попали в тюрьму на какое-то время. Пострадали. Это тот мир, в котором мы живем. Это, то, что они попали в тюрьму, это значит, нельзя относить в категорию поражения. Это был большой выигрыш. Мы выиграли перед небом. Это главный выигрыш. Люди пошли в тюрьму, но какой выигрыш из-за этого произошел? Нам трудно измерить, потому что мы не знаем тех расчетов, которые наверху происходят, тех весов. Это вот пример сопротивления, который приводит к победе. Но там нет насилия. Каждой конкретной ситуации должно быть решено по-своему. Тут нет общего решения. Все зависит от ситуации. Но есть вот общее правило – избегать ненависти всеми возможными средствами. Теперь, когда мы подходим уже к оценке, так сказать, вот, конкретных вещей, опять-таки, не каждым конкретного случая в отдельности, а в целом. Надо выработать правильное отношение к этому. Правильное отношение состоит в том, вот помимо того, что уже говорилось, что мы живем под властью оккупантов, и с этим надо считаться, надо учитывать следующее, что этот конфликт, который возник, он не возник сейчас, он не возник год назад, Он не возник 20 лет назад, и 40 лет назад, и 60 лет назад, и 100 лет назад. Он возник гораздо раньше. Конкретность внутри еврейского народа – это фактор нашей жизни. Поэтому то, что происходит сейчас, это лишь продолжение того, что это вот, того, что давно уже было, и того, что давно идет. Просто сейчас это принимает такие формы, новые формы. И вот мы должны уже как-то сориентироваться в этих новых формах и вырвать правильный взгляд на это, и согласно правильному взгляду уже правильное отношение к этому, эмоциональное и практическое. Первое понятие интеллектуально, после этого правильно эмоционально реагировать, чтобы ни в коем случае не давать ход этой ненависти. И третье – это уже действия, которые отсюда должны рождаться, которые тоже должны быть такими, которые не порождают, не дают вот этот ход этой ненависти среди евреев. И тут дело не в том, выяснить, кто прав, кто виноват. От того, что я прав, а он виноват, мне не будет легче, когда между нами возникнет ненависть. Между нами возникнет ненависть, это ненависть, которая даст плоды, вот, и будет опасна для всего народа. Это гораздо важнее, чем выяснить, кто прав. Ну что толку сказать, что они не правы, а мы правы? Какой выигрыш в этом? Тот это практически выиграет. Чувствовать себя лучше будешь? Ну, будешь чувствовать себя лучше. Но мы живем, должны иметь ответственность за то, что происходит на земле. За себя, за других. И тут отсчет «я прав, а он не прав» – это не то, что сделает, даст какой-то прогресс, какую-то устойчивость в этом мире, защиту. Несправедливость стоит в основе того, что происходит. Несправедливость. А уход от гармонии. Чем дальше уходим, тем нам хуже. Это вот один аспект. Теперь второй аспект. Представьте себе озеро, гладкая вода. Человек бросил камень. Пошли круги. Самый всплеск, как бы, со звуком, он вот в том месте, куда попал камень. Но это событие, оно не осталось незамеченным для озера. Пошли круги по воде. Если этот камень, который был брошен, породил ненависть, то и круги, которые пойдут по этому, они пойдут от этой ненависти. Они тоже будут содержать в себе это злое начало, которое разъедает духовную среду. Речь идет не о тех, кто вовлечен в это событие непосредственно, а о тех, которые узнают об этом. До них доходят эти круги. И здесь важный момент, как человек реагирует, если он непосредственно в события не втянут. Является ли он проводником этой ненависти, которая возникла, или, наоборот, гасит ее? Это крайне важно. Это вот уже личная ответственность каждого, который живет на этой земле. Как я сам реагирую на это? И вот реакции могут быть разными. Может быть, реакция, которая породит ненависть, еще больше усилит ее. Можно подключиться к тем, которые разжигают страсти, и вдохновлять своими словами тех, которые бросают камни других евреев, оккупантов. Знаете, они оккупанты, но, с другой стороны, когда смотрят сверху, это тоже ненависть в еврейском народе. Когда этот оккупант бьет другого, это чудовищное проявление, которое наверху не смотрится. В ответ на эти явления, на эти избиения со стороны оккупантов, приходят темные силы на Эрец Исраэль. Всякого рода бесы. Но ответственность за это несет не столько, я бы сказал, оккупанта, а вдохновитель этого процесса. Поэтому мы не говорим о том, кто прав, кто виноват, что вот они как бы и не виноваты. Они делают свое дело, черное тоже. Но речь не о том, что кто виноват, кто прав, то они тоже плохие. Не в этом дело. В том, чтобы выровнять ситуацию, а не усугублять ее. И сейчас речь идет не о том, чтобы вот не выступать с силой. Вопрос, против кого она идет, эта сила. Когда применяется сила в Хевроне, например, выбивают стекла или громят эти палестинские магазины, это совсем другое дело. Это вещь, которая... Это не то, чтобы бросать камень своего собственного оккупанта, который является евреем, который тебе ответит тем же. Еще и хуже сделает. Надо смотреть, как сверху на это смотрится. По отношению к равным проявлениям силы тоже надо смотреть, а что будет после этого, безусловно. Но совсем другой расчет уже идет. совсем другой. С арабами нельзя говорить на иврите. И по-французски, и по-английски. Они этих языков не понимают. Но когда имеешь дело уже со своими, как бы, со своими врагами, надо уже понимать, что это уже другая история. Вот реакция. Значит, если ты в ответ на это, на линии поведения такая, которая только, наоборот, разжигает еще больше эту ненависть, которая возникла, значит, ты работаешь, льешь эту воду на мельницу Ситрахры. На мельницу этой крипы, которая оккупировала эту землю. Тума будет только возрастать. Ситрахра в этот момент только радоваться будет. Она счастлива будет. Тому человеку, который справедливо встал на защиту тех, которых атаковали. На защиту беззащитных. Ситрахра будет радоваться в этот момент. Тому, что он этот момент делает. Он порождает ненависть в народе. Зачем? В чем выигрыш? Надо сдержать себя, свой эмоциональный порыв, который свойственен еврейской душе, встать на сторону униженного, которого бросили в землю и пнули ногой. Встать над этим. И так прореагировать, чтобы Ситрахре это не понравилось. Вот об этом надо думать. А не о том, чтобы сделать плохо еще другому еврею, который в этом конфликте был. И только поразить другую ненависть, еще большую, чем была. Человек, он, так сказать, у него есть голова, он должен думать, а не реагировать эмоционально, просто импульсно. И в основе этого ума должна быть нешама, стремление к объединению, а не к разъединению. С врагами нельзя объединяться, но, по крайней мере, не совершай действия, которые увеличивают раскол. Если ты своими действиями не увеличиваешь раскол, а гасишь действие ненависти, не даешь ему ход дальше, вот тебя пошли эти круги, а ты их остановил. Дальше тебя этот круг не пошел уже. Это уже есть удар по Ситрахре. Это уже есть защита. Дальше, чтобы это было легче, есть отношение к не только вот к угнетающему, к оккупанту, но и к угнетенному. Если человек внутри себя оказал сочувствие, и не просто даже вот на уровне, так сказать, эмоциональном, там, понимания, действительно переживал за это, а реально помог тем, кого выселили из дому, вот это участие в событии. Ситрахра будет опечалена. Почему? Потому что возникла масса хэсед, вместо того, чтобы возникло разрушение, наоборот, произошло соединение. Не просто, так сказать, сочувствовал вот тем, которые пострадали, а действительно как-то с ними связался, как-то им помог. Ситрахра будет печально. Она хотела разъединения, еще большего, чем было до сих пор. Уже потирала руки и прищелкивала языком от радости. А тут раз и все. Всем другое получилось. Объединение людей. Был пожар на Кармель в Хануку. Как проявил себя народ? Люди помогали. Участвовали в в потушении этого пожара, помогали тем, которые пострадали от пожара, носили пищу пожарникам, помогали. Вот это ответ, который смотрится сверху. Потом прошло несколько дней, неделя, и все вернулось на круги своя к ненависти, которая была до этого. Но в тот момент народ сказал свое слово, которое было услышано наверняка наверху. Слово объединяющее с теми, которые пострадали. Это то, что можно делать. Дальше это следующий вопрос. Такой вопрос. Если человек совершает просто майсу хесед, делает хорошее какому-то другому человеку, это никак не связано вот, с тем, что происходило при выселении, скажем, поселенцев из их домов. Совсем в другом месте, по другому поводу. Будет ли это как-то влиять вот на то, чтобы происходило, значит, ненависть в народе уменьшалась или нет? На первый взгляд кажется, что нет, это события не связанные. На самом деле, да. И вот если мы говорим о том, что противопоставить Ситрахре, это крепе оккупантов, которая воплощается в частности вот среди людей-оккупантов, что ей противопоставить, помимо умной реакции и духовной реакции на происходящее, которое гасит ненависть на уровне действия, на уровне слова, гасит эту ненависть, и на уровне внутреннего переживания тоже. Вот помимо этого есть еще другой механизм. другая сила, которая работает. Просто совершение хорошего по отношению к другому еврею. Почему это будет действительно работать? Объяснение следующее. Мы живем в духовном пространстве. Наш физический мир есть коробка, как бы другого измерения, есть другое измерение тоже. И вот это духовное пространство, оно имеет обратную связь. Мы на него влияем, оно создается нашими действиями во многом, пусть не полностью, но во многом, и оно влияет на нас. Если мы своими действиями вносим негатив в это духовное пространство, в котором мы живем, тогда оно будет заражено ненавистью изнутри, и тогда люди, которые несут, являются носителями этой ненависти, они получат подкрепление из воздуха, из этого духовного пространства. Их действия станут более ожесточенными, они будут чувствовать себя более безнаказанными, на их стороне будет сила. Откуда она пришла? Из этого духовного пространства, которое существует. Поэтому каждый, который привносит негатив в мир, на какой почве это ни было, он подрывает нашу защищенность. Что негативная сила, она по нам же стукнет, ударит по нам. С другой стороны, если мы делаем что-то хорошее, в частности, Майса Хесед, мицвот, изучение Торы, другие хорошие вещи, мы очищаем это духовное пространство, в котором мы живем, в котором живут оккупанты тоже. Мы живем в одном духовном пространстве, между прочим. В этом вся проблема. Есть хадат товера, товера перемешаны. Но если мы очищаем это духовное пространство, в котором живут эти оккупанты, носители ненависти, тогда мы подрываем их силу. Это для нас большой плюс. Вот так можно воздействовать, сопротивляться тому, что эта сила разрушительно несет. Это клипа ситры ахры. Изменением духовного пространства. Это на самом деле то, что работает. То, что работает здесь, в Эрец-Исраэле. Вот поскольку есть те люди, которые улучшают, изменяют это духовное пространство, они получают колоссальную помощь сверху. И поэтому их становится больше и больше, они становятся сильнее и сильнее. И голос в стране уже все, так сказать, он крепнет. С ним уже считаются на разных уровнях. Его уже нельзя игнорировать. Теперь в заключение о том, насколько на самом деле сейчас велика вот эта опасность. Мы говорим о том, что ненависть снимает защиту. Подразумевается, что мы находимся под мечом. Нам очень нужна эта защита. Так ли это? В каком мире мы на самом деле сейчас живем? Насколько велика реально вот эта опасность, насколько она велика? Это сложный вопрос, потому что мы не видим внутреннего того, что происходит внутри. Но сейчас мы как-то успокоились. Вот пару лет назад, когда был Ольмерт у власти, и они же были готовы отдать часть Иерусалима, пойти на другие уступки. Вот тогда люди беспокоились. Что же будет? Что же с нами будет? Что же станет? Были эти вопросы. Но случилось так, что события изменились. Сейчас уже не говорят о сдаче Иерусалима. Об этом речи нет. И люди успокоились. Небо ясное. Ну, правда, был пожар во время Хануки. И вот были занятия про этот пожар, два занятия было, там было показано, что действует Медаздин. Ну, прошло. Все вроде спокойно сейчас. Но это спокойствие, так сказать, видимое. Посмотрим, что происходит в мире. Катаклизмы. На всех уровнях. Природный уровень. Про это говорилось на многих занятиях, уже на несколько занятий, по крайней мере. Природные катаклизмы за последние пару лет, они возросли. Если кто-то думает, что они это прекратились, может он ошибается. Экономический катаклизм – это вот был, так сказать, кризис, который до сих пор люди расхлебывают. В Израиле как-то еще удалось более-менее проскочить, но в других странах, во многих, они до сих пор страдают. Было очень много, так сказать, пострадавших из-за этой экономики. Очень много. Если думать, что сейчас уже все кончилось, никто не знает, что будет через год, через два с экономикой. На самом деле неизвестно. Социальные катаклизмы. Пожалуйста, что творится сейчас в арабских странах? Кто мог подумать, что пару месяцев назад что такое будет? Прочно стояли по несколько десятков лет эти режимы. А на занятиях говорилось о том, что не надо думать, еще когда этих не было социальных катаклизмов, тогда еще было предсказано, как бы большого ума не надо было для этого, что если есть такая перекройка планеты на уровне природы, то не ради природы творение создано, а ради людей. Наверное, людей тоже коснется. Так вот и коснулось. Не только экономика, но и социально. А что будет в Эрец-Исраэл? Пока небо голубое, сегодня голубое. А что будет завтра? Знаете, погоду предсказывать в Израиле очень трудно. Гораздо труднее, чем в Америке. Что она меняется. Не потому, что приборы худшие. Приборы как раз не худшие. Но здесь, если тебе слышишь по радио, что говорят, будет завтра, еще иначе завтра как на самом деле будет. А Америка-то устойчива. Что раз Израиль, она зависит от неба, от небес. И в физическом смысле, и в духовном тоже. В большей степени, чем другие земли. Поэтому, если у нас сейчас небо как бы, ну, если не голубое, то, по крайней мере, нет грозы, которая, кстати, насчет в смысле дождя не помешала. Но в переносном смысле. Гроза – это проявление кое-хра на духовном уровне уже. Так вот, если сейчас нет этой грозы, это не значит, что завтра ее не будет. Если повсюду она идет, есть хорошее основание предположить, что здесь она тоже может разразиться. А нас защищают сверху. Верно. Вот в этом как раз и вся разница. Нас сверху защищают. Но не всегда защищали. Были моменты, когда не было этой защиты. А народ был газира. И тогда было хуже, чем другим. Нас защищают, это верно, но при этом смотрят на то, что мы из себя представляем. И если мы вот этой ненавистью снимаем эту защиту, то ситуация может быть. Вот не хочу говорить о том, какой она может быть, и думать даже в ту сторону не хочу. Но это надо понять. Самое губительное, самое плохое, что может быть сейчас в нашей ситуации здесь, это разжигание ненависти в народе. Надо забыть про эту концепцию справедливости. Надо дать возможность жить родителям, себе, детям и внукам. И тем поколениям, которые потом будут. Так, ну, в общем, все я сказал. Пожалуйста, какие вопросы? Фух. В компьютере есть ли какие-то вопросы? Да. Пожалуйста.
Значит, есть такое замечание, что камнеметания в полицейских не было. Нет ни одного документального свидетельства того, что поселенцы кидали камни в полицейских. Людей выкидывали ночью из домов с детьми. Они защищали свои дома от оккупантов. Давид против Голиафа.
Так, я отвечаю на этот вопрос. Перешибить психологию человека, который уже все время жил вот в таких представлениях, крайне трудно. Значит, что я сейчас, прежде чем отвечать на этот вопрос, который сейчас был задан, я хочу, это даже не вопрос, а утверждение было, возражение. Человек имеет право на возражение, тут с этим никаких проблем нет. Но прежде чем отвечать на это, я хочу сказать следующее. Значит, тема, которая сегодня была поднята, она крайне важна. И мне кажется, что хорошо дать ход при помощи компьютера, посылать это занятие, но не всем подряд, а лишь в те места, где оно не вызовет ненависти. С умом знаешь своих знакомых, и очень хорошо послать это в правильное место, и человек может услышаться. Или прислушаться, пусть не встать сразу на эту точку зрения, но, по крайней мере, прислушаться и задуматься. Но если он не прошибаем, а такие люди есть среди еврейского народа, это вот свойство народа, жестоковыйность, тогда ни в коем случае не надо посылать, потому что это будет только хуже. Будет ненависть порождаться, это как раз против того, чего я нечто хочу, чтобы было. Вот, поэтому такое двойное обращение. С одной стороны, посылайте, мне кажется, это было бы правильно сейчас, но с другой стороны, с умом, осторожно. Вот, теперь по поводу самого вот этого возражения. пример с Давидом и Голиафом очень хороший. Я, кстати, сам его хотел привести, но забыл. Давид бросил в Голиафа камень. В некоторых ситуациях это как раз очень уместно было. Но Голиаф, он был так не еврей, он был необрезанный. Меняет дело. Теперь уже по существу. Не бросали камни. Я знаю про это. Я привел этот пример с камнем, как не пример, вот именно это и случилось. Я привел это как можел, что ли, как иллюстрацию. Были случаи, когда бросали камни. Пусть не в этот раз, но в другие разы. Я знаю, что в Иерусалиме здесь бросали камни. В этот случай не бросали камни. Я согласен с этим. Но речь не шла про этот конкретный случай. Речь шла про идею справедливости и ненависти. Выкинуть детей, людей с детьми прямо из домов. Это верно. И речь идет о том, что не надо оставаться, как просто проходить мимо этого. Послушайте, что говорилось. Мы должны оказывать сопротивление. Вопрос какое? Если это сопротивление такое, которое приводит к насилию, значит, подумайте 10 раз, стоит ли. Есть другие формы сопротивления, которые более эффективны. Я не стою на стороне оккупантов Хас ва-Шалом в этой ситуации. Наоборот, я всячески показывал, кто они, что они и все такое. Но надо отойти от своих эмоциональных реакций, от реакции чувств и действовать правильно. Должно быть действие какое-то. И действие должно быть правильно, оно не должно быть продиктовано вот эмоциями просто. Самое хорошее на самом деле, чтобы эмоции были правильными. Когда эмоции правильны? Когда у человека есть внутренняя гармония. Когда у него есть внутреннее стремление к соединению, к объединению, есть отвращение к разъединению. Есть боль от разъединения. Она может быть только у человека, у которого есть вот это проявление нашамы его внутренней. Вот к этому надо идти, к этому обращаться в себе. И тогда эмоции будут правильными, конструктивными. То, как хочет от нас Всевышний, то, как хочет Тойра, а не то, как мы хотим сами. Вот надо проявить ответственность. Пожалуйста, еще вопросы.
Есть еще другие вопросы. Дополнение к предыдущему вопросу. А почему мы не можем относиться к ним, как эрев рав, под оккупацией которых мы находимся?
Так, отвечаю на этот вопрос. Разобрать, кто эрев рав, кто нет, трудно, но их очень много. Как мы назовем этих оккупантов, еврей или эрев рав, в данном случае несущественно. Речь идет не о том, кто прав, кто виноват, и правильное мы название к ним приклеим или нет. Совсем не в этом дело. Дело во внутреннем сражении, которое мы ведем. Если против людей были немцы, фашисты, это же хуже, чем эрев рав. Дело не в том, кто против тебя, а в том, как тебе действовать. В этом дело. Я должен быть на высоте, а не надо думать про то, кто против меня, кто бы ни был. Это не дает мне права ставить под угрозу жизнь еврейского народа. Не дает. Хотя справедливость, прав я, это десятое дело здесь. Эрев рав перед ним, ну так что? Допустим, и что? Что это меняет?
Я же был необрезанный.
Еще, пожалуйста, вопрос.
Здесь не вопрос, здесь как бы замечание такое. Сегодня все перемешано, и трудно определить, где эрев рав, а где нет. Дальше вопрос. Тогда, может быть, лучше, как было в Гуш-Катифе. Поселенцы плакали на плече у выселяющих. Это вопрос.
Значит, вопрос о том, как поступать конкретно в конкретной ситуации, как было в Гуш-Катифе. Про это я уже говорил, что в каждой конкретной ситуации надо поступать согласно ситуации. Не будет общего рецепта на любую ситуацию. Вот так мир устроен. Понимаете, был журнал «Черным по белому», он закрылся уже. Жизнь наша, она не черная и белая. Тут есть разные нюансы. Но нельзя дать общего. Вот в этой для всех ситуаций надо поступать так, как в Гуш-Катифе, предположим. Не в этом дело. Вот когда будет конкретность, в ней надо сориентироваться. Своего ума не хватает, значит, посоветоваться с кем-то другим, кому доверяешь, кто понимает действительно ситуацию. Здесь говорилось об общих принципах, которые надо иметь перед собой и внутри себя. Это главное, внутри себя. Если их не имеешь, у тебя будет срывы. Хорошего не получится. Дальше из конкретной ситуации, вот имея эти общие принципы, надо к ней, к этой конкретной ситуации, это применить. В каждой ситуации будет по-своему. И даже вот сам вопрос, постановка вопроса, а как же нам действовать, как там, она уже неправильная. Сама постановка вопроса неправильная. Потому что она же предполагает как бы равенство. Здесь, как там. А равенство – это губительно. И не то, на чем мы можем выжить, так сказать. Уже еврейский народ проиграл на этом равенстве, очень много проиграл. Они сделали 3 революции, евреи, 5-го года, и в 17-м году 2 революции, февральскую и октябрьскую. Движили силы тех революций, евреи. И они победили. И вот те же самые евреи, отступники от Торы, которым там удалось победить среди гоем, здесь оказавшись в Эрец-Исраэль, они не смогли победить Тору. Они не смогли сделать по-своему. Тора живет на этой земле. Еврейский сектор, религиозный сектор разрастается. А в каждой конкретной ситуации вот начинают решать по-своему, и все. Еще, пожалуйста.
Ну, тут есть вопрос, как какая-то мисконцепция. Мы что, должны любить арабов как своих близких? Человек, наверное, не понял, что...
Чиняет своих комментариев. Вопрос, должны ли мы любить арабов как своих близких? Хас вошел им. Ни арабов, ни американцев, ни французов, ни китайцев, они не наши близкие. Они другие народы. Дальше среди этих народов есть прямые враги. Есть косвенные враги, есть прямые враги. Арабы – это прямые враги. Я на занятии говорил, что есть разница между теми, кто бросает камни в Хевроне, в арабов, или поведением среди евреев. Это разные миры, их надо смешивать. Я говорил на занятии, что с арабами нельзя говорить на языке человеческом. Они этого не понимают. Не потому, что я их как бы принижаю и прочее, это другой вопрос, я человека не рассматриваю. Я просто констатирую факт, они его не понимают языка. Те, которые ведут с ним переговоры, они заблуждаются, что с ним можно о чем-то договориться. И я очень надеюсь, что это заблуждение со временем пройдет. При помощи арабов. Они докажут, что с ними нельзя говорить. Просто они докажут. У меня вся надежда на Абумазана, на арабов и на Хамас. Что они окажут умнее этого правительства, которое есть, и докажут ему, что с ними нельзя разговаривать. Поэтому, если вы мне говорите, что арабов надо любить, это как бы неправильно меня просто поняли. Еще вопросы.
В компьютере вроде все, может, кто-нибудь вслух задаст. Сейчас я включу микрофон. Какая письменные вопросы только прочла. Если кто-то хочет вслух спросить, может.
Так, если еще вопросы. Ну хорошо, значит, тогда всего хорошего, до следующего раза.
Спасибо всем, всего доброго.
Спасибо.